давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Мистер Клаус, стойте! Прошу! Подумайте, сколько радости вы сможете привнести в их жалкие жизни. Да, вот, несчастный Лютик. Из игрушек у него только камешки и палочки. Печалька. А вот еще, малышка Пенни, ее кукла такая ветхая, что рассыпалась у нее в руках. И еще крестов, страшненький крестов. Он сейчас...
Сегодня. В то же время.
Ура! Стойте! В то же время? В смысле, среди ночи? Могу взять игрушки сейчас.
Нет, я иду с тобой.
Вам незачем так утруждаться.
Всем привет, друзья! В эфире «Говорящее кино», и мы рады вас приветствовать в первом выпуске 2023 года. Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов. Меня зовут Василий Дрожжин. Ребят, привет!
Привет-привет! Всех с наступившим 2023 годом! Ура!
Да-да, друзья, мы желаем вам всего самого-самого позитивного в наступившем году. Пусть вас окружают хорошие фильмы, хорошие мультфильмы, ну и, конечно, прежде всего, хорошие люди. И надеюсь, что так оно в этом году обязательно будет. А сегодня мы с вами поговорим про такую очень интересную новогоднюю рождественскую комедию, которую выбрал Дима и которую, я думаю, что он немного представит.
Да, друзья, мой выбор сегодня пал на мультипликационный фильм под названием «Клаус». Не пугайтесь, не спешите выключать эту программу, потому что это не банальная рождественская комедия, это действительно очень хороший мультфильм с очень хорошим, добрым сюжетом, не банальным. То есть я считаю, этот мультфильм заслуживает вашего внимания. Небольшая затравочка, небольшой мини-спойлер начала сюжета. Сюжет начинается с того, что некий молодой человек по имени Джеспер, который является, как бы сейчас сказали, мажором, то есть сыном богатых родителей, просыпается в своем жилище и получает вызов от своего богатого папы, который является... скажем так, почтовым магнатом, главой почтовой какой-то компании, службы. И папа под предлогом того, что Джеспер ничего не делает, а только проедает семейные деньги и ведет себя несоответствующим образом, отправляет его в захолустье, в далекий-далекий северный город под названием Смиренсбург. И условием его возвращение является отправка 6000 писем. То есть он отправляется туда как почтальон.
9 месяцев назад я привлек свои связи и устроил тебя в Королевскую почтовую академию.
Точнее, 9 месяцев и 6 дней, но кто считает? А? Где крутоны? Что, нет, как же так?
Давай-ка припомним все твои успехи.
Непременно.
Сержант?
Да, сэр. Сортировка и учет... полный провал. Уход за почтовыми голубями и дрессировка – жалкое зрелище. Транспортировка легко бьющихся товаров – худшая оценка в истории.
Вот и все. Да, мы все из кожи вон лезли, но, увы, мне пора идти собирать вещи и ехать домой. Вот жалость, слезы душ.
Ну, а дальше, я думаю, вы посмотрите, чтобы не раскрывать сюжет и почему там, при чем там Клаус.
Да, какие-то, я думаю, моменты мы сегодня все-таки традиционно раскроем, но не все, не до конца. Вы знаете, я немного удивился, когда увидел, что режиссером фильма является Серхио Паблос и производство Испания, но фильм на английском языке. И вот есть ли вообще в сюжете визуально какие-то отсылки к Испании? Мне показалось, что их как будто бы нет совсем.
Нет, нет, там нет никаких отсылок, но надо сказать, что Серхио Паблос, ну, он такой режиссер, который уже давно в этом бизнесе мультипликационном, он работал со студией Disney изначально, а потом он создал франшизу «Гадкий я», кстати, и «Миньонов» в том числе. Потом он задумал проект того самого Клауса, которого мы сегодня обсуждаем, и этот мультфильм стал доступен на стриминговом сервисе Netflix. И, собственно, там он и показывается широкому зрителю.
Да, Netflix, оказывается, и полнометражки очень достойные выпускает. Mm-hmm. Для меня это тоже было сюрпризом. Я подзабыл, что это, оказывается, Netflix-овский мультфильм.
Да, и еще интересный такой момент. В анимации самого мультфильма мы лично, когда смотрели, мы заметили такие черты мультиков диснеевских из 90-х. И на самом деле вот режиссер Серхио Паблос, он работал над созданием Тарзана диснеевского мультика. Так, что там еще было?
Геркулес.
Геркулес, точно, Геркулес. И еще Горбун из Нотр-Дама. И да, действительно, очень похожая рисовка, но с применением современных 3D-мультипликационных технологий. Это вот изюминка, мне кажется, этого мультфильма.
Но лично для меня, честно говоря, анимация, ну, это, наверное, ложка дегтя в бочку меда. Я не очень люблю такую анимацию, где у людей длинные короткие ноги, и большие головы и так далее. Но она оригинальная. Ну, чтобы люди представляли, о чем я говорю, наверное, «Гадкий я» прям вот иллюстрирует. Вот главный герой «Гадкого я» Грю, он прям очень напоминает вот всех, всю рисовку, которая будет в этом мультике. Но все остальное, сюжет просто на высшем уровне, вообще не избитый. То есть это, скажем так, такая история появления Санта-Клауса, которая могла бы быть действительно правдой. То есть если абстрагироваться от того, что это мультфильм, мультфильм является выдумкой, то чисто теоретически то, что произошло в этом мультфильме, могло бы стать правдой.
Давай я тебе растолкую. Ты почтальон в Смиренсбурге, на острове, то есть полностью отрезанном от мира, чудовищно холодным, злобным и жестоком. А это теперь твой дом. Ну что, сложилась картинка?
Ну, вы знаете, я тоже как раз удивился, что нет параметра кассовых сборов по поводу Netflix, да, и фильм свежий, 2019 года, относительно свежий, в плане возможности анимации. Ну и по бюджету 40 миллионов было затрачено, да, то есть действительно ресурсы вложены были определенные и в подготовку всего процесса, да, создания вот этой анимационной модели. Что касается вот длинных ног, больших голов, мне казалось, что вот мультики делятся на две большие категории, где картинка показана относительно реалистично, да, где есть попытка сделать что-то очень похожее к киношному варианту, и где намеренно вот какие-то создаются гротескные истории, да, специально там какие-нибудь вытянутые головы в форме тыквы,
ну,
еще
вот
чего-то.
Второй вариант здесь ближе, я
думаю. Я уже догадался, что здесь имеется в виду вторая история, и вот, может быть, какие-то моменты сможем сегодня тоже вспомнить, описать. Очень интересно, как мне показалось, вот завязка происходит, когда Джаспер, после того, как его ссылают в этот Смиренсбург, едет туда, находит паромщика, и вот как они начинают взаимодействовать, да, тот специально над ним пытается подшутить в отместку на то, что Джаспер как-то не очень, ну, скажем так, доброжелательно его встретил приветливо. И мне очень понравились шутки про погоду, да, которая, собственно, в этом северном городишке присутствует. Ну и все оттенки серого, которые можно наблюдать весной. Насколько я понимаю, сам город изображен тоже с определенной точки зрения. И вот насколько визуально кажется, что это не очень привлекательное место и не хотелось бы там оказаться.
Я бы сказал, что это очень-не очень привлекательное место, то есть показаны постройки, ну, на мой взгляд, вообще действие происходит где-то в конце 19 века, в начале 20-го, и я думаю, что внимательный слушатель уже должен себе представить картину, что в конце 19 века где-то в северном островном городе, ну, на мой взгляд, это какой-то прототип, что-то типа острова Шпицберген, если так по карте мультяшной судить. Ну, чуть дальше Лёля расскажет, она нашла некий прототип настоящего города Смиренсбург. То есть деревянные постройки, действительно много оттенков серого, холодно, зима, грязно, много рыбы. Все-таки это портовый город.
И опять-таки это такие деревянные полуразвалившиеся высоченные какие-то домики с высокими крышами. И вот момент вот этот главный домов, они все почему-то деревянные там.
Ну это 19 век. 19 век на севере. Какими еще им быть? Не снежными?
Ну мало ли.
Мне в голове почему-то какие-то отсылки идут к Левиафану Звягинцева, да, где тоже
очень непримечательная
какая-то была.
Вот очень хорошее сравнение. Единственное, что все-таки Левиафан, там действие происходит в теплое время года, а здесь зима. Ну, и тоже не стоит сравнивать, все-таки это добрый мультфильм, зарождающий теплые мысли, а Левиафан — это погрустить немножко, поплакать над
действительностью. Нет, сначала же в мультике тоже все грустно, потому что эти враждующие кланы постоянно ссорятся, постоянно делают всякие гадости друг другу, и это тоже печалит и самого почтальона Джеспера, и вообще нас, ну, как зрителей.
Для слушателей небольшая, да, вот поправка, что, приехав в город, Джеспер узнает, что весь город делится на две враждующие семьи, суть жизни которых — это драться друг с другом и больше ничего не делать. Письма писать они не желают, поэтому для Джеспера задача по отправке 6000 писем становится почти невозможной.
Раскрой глаза, Аксель! Где твой клан? А я тебе скажу, где они. На дружеских посиделках, ярмарках и вечеринках.
Пирушках! Добрососедских пирушках!
А бедного Свена засосало в читальный клуб! Убедились? Почтальон и старик-игрушечник задурили мозги всем вокруг!
Что ты предлагаешь?
Я предлагаю объединить усилия против общего врага.
По поводу, кстати, визуального отображения персонажей, главы этих двух враждующих семей, это такая сухенькая бабка и такой же сухенький с пузиком дедок. Но там вот визуальная такая изюминка есть. У них среди всех враждующих кланов есть два ребенка. Это такие тупые великаны дети. Девочка такая очень здоровая. Прям...
Которая говорит «моё».
«Моё», да, говорит. И мальчик. И вот они все время как бы дерутся. Визуально, конечно,
да,
очень...
Да, черные и рыжие.
Да, черные и рыжие, совершенно верно.
Там есть, насколько я понимаю, еще племя самов, да, которое тоже вроде как не
потом
участвует
появляется.
В вражде, да, но очень такие колоритные ребята, особенно их язык выделяется. И здесь это было очень тоже прекрасно слушать, когда герои общаются на условном английском, да, вот эти самы на своем языке, они при этом пытаются друг друга тоже понимать. Ну вот, вначале Джаспер тоже таким предстает не очень привлекательным персонажем, да, прожигатель жизни, и вот когда он разговаривает со своим отцом, он прям им пытается манипулировать в какие-то моменты, призывает вспомнить, какой он был маленький, и давай мы вернемся к нормальной жизни с шелковыми простынями, тарталетками с икрой и так далее. Ну и вот, когда он попадает в первый момент в этот новый город, вроде как и его не очень сильно жаль, но потом с тем количеством злоключений, которые с ним приключаются, да, немного проникаешься сочувствием к этому персонажу. Ну и вот по поводу этих злоключений, да, много всего с ним действительно происходит, где-то его немножко подставляют с ударом в боевой колокол, да, и попыткой познакомиться с лесорубом, где-то он сам пытается найти все-таки людей, которые готовы отправлять письма, но и попадает во всякие интересные ситуации. Вот, как мне кажется, здесь много интересных визуальных моментов, да, которые, ну, на слух сложно определимые. Есть ли здесь, ну, может быть, юмористические или просто примечательные моменты, которые стоило бы выделить?
Вот по поводу визуального оформления, как раз юмористического, я бы хотел убить двух зайцев и рассказать еще об одном персонаже, который там появляется. Это девушка, ну, наверное, ее можно назвать одной из главных героинь, которая является учительницей, которая, как и Джеспер, некоторое время назад приехала в Смиренсбург с целью учить детишек. Но ввиду того, что враждующие кланы не пускают своих детей в школу, чтобы они не подружились с детьми врага.
О, униформа, холодный пот, испуганный взгляд, дрожь в коленках. Ладно, попробую угадать, в чем тут дело. Ты наш новый почтальон, а паромщик обманом заставил тебя ударить боевой колокол.
Боевой колокол? Но зачем городу нужен боевой колокол? А нельзя ли открыть окошко? Мне что-то не хочу.
Добро пожаловать в Смиренсбург, город вечных междоусобиц и распрей.
У этой девушки то место, где она живет, то есть учебный класс, постепенно превратился в торговлю рыбой. То есть вот визуально эта картина выглядит так. Какое-то здание, ну, комната в темных тонах, каких-то с зеленым отблеском, где висит развешенная селедка, где много ножей, где везде валяются ведра.
В глобусе ножи, да.
В глобусе ножи воткнуты, да. Где валяются потроха рыбьи. И когда первый раз Джаспер, убегая как раз от драки враждующих семей, пытается спрятаться в здании школы, значит, замечательная учительница, к сожалению, вот я подзабыл ее имя.
Альва.
Альва, да, значит, встречает его и, рассказывая свою историю, угрожает ему ножом. Визуально вот это все выглядит, ну, вот есть, да, какие-то отсылки к диснеевским вот классическим мультфильмам, где вот именно цветом, цветопередачей пытались воссоздать такую идею того, что ничего нельзя изменить, то есть ты, мой друг, расслабь свои, значит, руки, и пусть все идет, как идет. Но Джаспер с этим не согласен. И в итоге он... Все заканчивается хорошо в итоге. Это все-таки детский мультфильм.
Нет, ну опять-таки, он же преследовал сначала корыстные цели. То есть ему хотелось поскорее набрать эти 6000 писем и уехать к себе на шелковой простыне. Вот. Ну, а в итоге действительно, да, все обернулось немножко не так, как он планировал.
Да, то есть визуально это выглядит довольно примечательно. И, собственно, мы все как-то обходим стороной одного персонажа, лесоруба, как уже Вася упомянул, собственно, в честь которого и назван этот мультфильм, потому что внимательный слушатель, наверное, скажет, ну а почему же этот мультфильм называется «Клаус»? Вот, давайте, наверное, расскажем об этом.
Да, давай, конечно, поговорим о главном, по сути, герое, да, наряду с Джаспером и Альвой. И вот интересно, кстати, как состоялось их первое знакомство, потому что на карте, насколько я понимаю, какое-то в отдалении стоящее построение Джаспер находит, да, ему паромщик говорит, что там живет очень гостеприимный человек, и неплохо было бы его навестить, познакомиться, ну, с какой-то определенной долей сарказма это происходит, ну, Джаспер понимает, что для него все средства хороши, и пытается действительно с этим лесорубом как-то встретиться, и в процессе находит, собственно, вот этот чулан с игрушками, который его на определенные мысли наталкивает. Но вот, как мне кажется, интересно, как выглядит сам лесоруб, да, его образ, и как вот проходило их знакомство. Опять же, были там какие-то интересные визуальные моменты.
Ну, сам Клаус выглядит очень, скажем так, мощно, масштабно. Он высокий, большой такой дедушка с длинной белой бородой, белыми седыми волосами. Он, да, как сказали ранее, лесоруб. И сначала это Джаспера немножко пугает, такой мощный мужчина с топором, который перерубает просто бревно. Вот. Но так получается, что Джаспер приносит ему детский рисунок. Ну, случайно Клаус его видит. И они этому ребенку решили под покровом ночи привезти подарок, потому что ребеночек этот сидел в заперти В своем доме ему не разрешали гулять с детишками, и он очень грустил. Поэтому Клаус одну из своих игрушек дарит этому ребеночку. И, как говорится, главная мысль этого всего – это доброе дело заразительно. А дети, вот этот ребеночек, который получил игрушку, он начинает рассказывать соседним детям, что вот чудо случилось, я получил подарок вот такой вот. Я нарисовал рисунок, отдал почтальону, и вот случилось такое. И это зарождает у Джеспера мысль, то, что это план готовый.
Ключевая, скажем так, связка всей этой истории, что Джаспер как бы обрабатывает эту идею и пытается свои корыстные мотивы при помощи этих событий соединить. То есть идея в том, что дети будут писать письма некому персонажу, волшебнику, еще пока легенда о Санта-Клаусе не зародилась, и, вот, о том, что он добрый волшебник. Просто идея в том, что ты нарисуй или напиши письмо, отправь его через почту, и mm-hmm. тебе принесут подарок. А Клаус сам по себе, вот персонаж, да, действительно очень колоритный. Это не какой-то вот классический добряк, пухленький, который с красным носом смеется хо-хо-хо, а такой пугающий, брутальный мужчина.
Нет, он же но с добрым сердцем. Был таким. Он не всегда был таким. У него тоже есть своя трагичная история, которую вы узнаете, посмотрев этот мультфильм. Но в итоге он становится таким, как, каким мы его себе представляем.
Когда моей Лидии не стало, я был сам не свой. Она любила птичек, и вот я начал делать скворечники. А затем объявился ты. Я развозил игрушки, видел радость на лицах детишек. А я уже думал, что не дождусь. Я обязан этим тебе, мой друг.
Да, давайте не будем раскрывать все карты, а то мы все перескажем.
Да, все мы точно не перескажем. Но вот про мистера Клауса, он в какой-то момент все-таки смеется смехом, похожим на классический вариант Санта-Клауса. И, насколько я понимаю, красный цвет там все-таки где-то тоже мелькает в определенный момент.
Ну, штанишки у него, да.
Не штанишки. Там, в конце концов, они начинают сотрудничать. Ну, как бы одна из целей мультфильма этого была правдоподобность, вот, показать якобы правдивую историю, то есть не используя всяких фантастических существ. Ну, мы привыкли думать, что Санта-Клаусу помогают там эльфы, там гномы, еще какие-то существа. Здесь, вот ты, Вася, упомянул саамов, вот этот вот народ, который живет, такие эскимосики маленькие. Вот, и они, собственно, начинают помогать Клаусу и шьют ему красный с белым такой костюмчик. Вот.
Мы еще, когда готовились к сегодняшнему выпуску, Лёля нашла несколько замечательных фактов про режиссера данного мультфильма и, собственно, саамов. Я думаю, она, наверное, сейчас расскажет.
Ну, что касается саамов, вот интересный момент для меня был в том, что режиссер не хотел переводить на английский, вот, чтобы вот эта народность говорила на английском языке в мультфильме. И поэтому он собрал там группу людей, и они поехали на север, нашли скандинавских каких-то скандинавские племена и записал, как они говорят. То есть он взял актеров озвучки вот из этого племени северного. И поэтому мы слышим именно тот самый народный язык, ну, уже не знаю, какое-то племя, в Норвегии. И девочка, которая озвучивает Маргу, они тоже все говорят на своем исконном языке. Вот это очень классно. Как-то заморочился режиссер.
Ну, звучит потрясающе, да, то есть, мне кажется, это очень колоритно и прям раскрасило фильм, добавило ему ценности, да, такой действительно северный образ сразу возникает дополнительно. Ну и очень много забавных моментов, да, когда вот эти диалоги просто переплетаются с обычной речью, и все это звучит тоже очень интересно. Что касается самого города, насколько я понимаю, там он тоже где-то имеет своего, ну, скажем так, прототипа тоже в Норвегии.
Ну да, это был процветающий китобойный пост. В каком веке? В каком-то 16-м. Вот. И он действительно существовал на острове Амстердам в Норвегии. То есть, да, действительно северное место, северная точка. И мне кажется, что эта история как бы показывает нам, что раньше он был такой весь захолустье, такой, никто туда не хотел ехать. И когда появился там такой добрый волшебник, который дарит подарки детям, и тогда он стал процветающим китобойным портом. Вот. И это классно.
Ты что задумал? Отправил детей в школу учиться писать? Да ты обалдел!
Да-да-да, я просто хотел...
Слушай сюда, почтальон, не впутывай меня в свои делишки! Я 5 лет горбатилась в этой дыре, чтобы свалить при первой возможности, и я ее не упущу! Понял?
Эти дети чахнут без должного образования. В смысле...
Прости меня, наивного мечтателя, но ведь это наш долг. М? Зачем ты стала учительницей?
Чтобы нести свет.
О, молодая кровь. Где мои 20 лет? Долгие взгляды, учащенное сердцебиение.
А я бы, знаете, еще хотел что отметить. Вообще, наверное, это, скажем так, такой тренд современной, хорошей современной мультипликации, что в данном мультфильме по большому счету нет отрицательных персонажей, то есть вот действительно такого абсолютного зла. То есть вот последние мультфильмы, собственно, которые мы обсуждали, вот мультфильм «Душа» мы с вами обсуждали.
Ну, в «Душе» кто там злой?
Я и говорю, что нет злых персонажей, в этом плюс. То есть мне кажется, это вот хороший такой моральный ориентир, что любой человек, даже который вначале кажется немножко отрицательным, по итогу может стать положительным, и не нужно кого-то замазывать черными красками. Это очень хороший посыл для современных детей, мне так кажется.
Ну, кстати, мультфильм, мне кажется, не только для детей, но и для взрослых. И вот в жанрах отмечена и комедия, и драма. То есть здесь определенная драматургия, конечно, присутствует. И вначале мы видим определенную завязку, развитие сюжета. Вроде как главный герой начинает двигаться к своей цели, но и потом кульминация, да, и вроде как все повисает на волоске. Мне кажется, здесь много интересных посылов, и вот один из таких – это влияние среды. Казалось бы, сложные северные условия, из-за которых вот люди обозлились на всех и вся, и вот враждуют бесконечно. Но при этом в определенный момент все складывается таким образом, что совершенно по-другому все начинают себя ощущать, вести, и кажется, что город совершенно может преобразиться просто из-за того, что населяющие его люди, ну, себя начали по-другому вести. Вот, кстати, визуально это как-то преображение происходит, или вот город не меняется, а просто меняются его жители, населения?
Ну, кстати, да, такой наглядный момент, как меняется город, это когда Джеспер приходит к учительнице Кальве, ну, и видит, что у нее преобразился дом. Mm-hmm. Там стоят парты, новый глобус без ножей уже стоит.
Селедка не висит уже.
Селедка не висит, угла. Да. И он говорит: «О, ты тут ремонт сделала? Где ты взяла деньги? Неужели ты свои сбережения, на которые ты хотела уехать отсюда, ты это все сделала?» Она говорит: «Ну, конечно. Кто в здравом уме теперь уедет из этого города? Посмотри». И они выходят, и город расцвечен огнями. Там даже какая-то импровизированная елка из хребта большой рыбы такая стоит. Там поют дети, играют вот эти вот воюющие дедушки, бабушки, да, с начищенными инструментами, которых они раньше там боевые кличи какие-то играли. Вот. И действительно, Джеспер понимает, что город реально изменился. И, как сказал сам Клаус, каждое доброе дело, оно влечет за собой еще кучу, много добрых дел. И вот в итоге город очень преобразился, и это видно визуально вот из того, что город был мрачный, темный, а стал такой яркий, светлый, раскрашенный огнями.
Ну, на мой вкус, это напоминает такие вот рождественские ярмарки, которые не так давно в наших городах стали проводить, где свозят куда-то вот на центральную площадь города такие домики, в которых чем-то торгуют. Ну, такая европейская рождественская ярмарка получилась на выходе. Много огней, много веселящихся детей, музыка, запах глинтвейна, видимо, где-то висит, счастливые улыбающиеся люди, никакой селедки, как я уже сказал. Вот, все кончилось хорошо.
Но вот этот момент, который мы описываем, это, кстати, далеко не финал, это примерно середина фильма, потому что дальше события еще делают несколько поворотов. Но еще интересный момент — это дети и родители, да, потому что вот эта клановость, которая там показана, вот эти крамы, да, которые постоянно воюются, лимбо. У них, получается, все это настолько вошло в традицию, что дети не учатся в школе, дети не пишут письма, а просто ведут себя также по такому же сценарию, как и взрослые. И только благодаря вот этим переменам, да, кто-то решает все-таки поступить по-другому.
Дорогой мистер Клаус, я сегодня расчистил дорожки на улице. Это же добрый поступок.
Здрасте!
Не включайте меня в список хулиганов.
Дорогой мистер Клаус, сегодня мы с братом помогали маме по дому. И будем помогать каждый день ради твоих игрушек.
Дорогой мистер Клаус, сегодня наш сосед заделывал дыру в заборе и случайно упал и сломал ногу. Ему было очень больно, ведь он кричал, не переставая. А мы ему помогли. Он нас наругал, но мне кажется, он был доволен.
И интересно, что вот этот поток писем и те подарки, которые Клаус и Джаспер дарят детям, тоже несут в себе такую воспитательную историю, когда там один из главных задир находит у себя в чулке уголек, да, и выясняет, что это за дела, почему он получил вместо подарка какую-то ерунду. Ему Джаспер объясняет, что Санта за всеми следит и видит, кто себя вел хорошо, у него есть черный список. Если вы не хотите в него попасть, то должны ввести список добрых дел. И после этого действительно городок преображается. И очень трогательно вот звучат эти моменты, когда описываются, кто какие дела делал, что там происходило, и кто что планирует сделать. Это так достаточно трогательно звучит.
Я бы еще добавил, что здесь создатели мультфильма, мне кажется, попытались собрать все стереотипы про Санта-Клауса. Вот как ты упомянул про уголек, про красные штаны, про красный костюм, про то, что Санта-Клаус лазит в дымоход. И все это пытаются логически объяснить. Вот в этом прелесть этого мультфильма, что если, например, посмотреть этот мультфильм с каким-нибудь малым ребенком, малый ребенок, мне кажется, действительно может поверить, что вот именно так все и зародилось. То есть там все очень логично объясняется. Особенно вот история про дымоход тоже, да.
Про летящие сани с оленями.
Да, да-да-да, кстати, да.
Кстати, есть, как здесь получилось, что сани полетели? Вот это интересный момент, который для меня не совсем понятен. Что же там случилось?
Они как-то ехали с горы. Что-то там у них произошло.
Ну, там как раз драка была, да, вот эти кланы пытались
вмешаться. Да, они пытались помешать подарки развести детям. И в итоге набрала скорость это.
Да, и с трамплина как бы сани прыгнули, и те
перелетели.
Да, те дети, которые играли в городе, они обернулись и увидели, как будто бы по небу летят сани.
Там ребенок ночью не спал, один увидел в окно и потом рассказал всем.
Вот так это и происходит.
так рождаются легенды, и здорово, что есть такие прекрасные попытки их объяснить интересными историями, сюжетами, образами.
Если повесить носок над камином, мистер Клаус наполнит его игрушками.
Он приходит только по ночам. Его никто не видел. Он как будто невидимый. Ой, и он любит сладкое. Оставьте ему печенье.
Ну что, давайте в заключение по традиции попробуем сформулировать, почему стоит посмотреть мультфильм «Клаус» и что в нем есть интересного и полезного.
Давайте я начну. На мой взгляд, мультфильм «Клаус» будет интересен и детям, и взрослым. Там есть юмор, который понравится и тем, и другим. На мой взгляд, это очень неизбитая история, не банальная история. Таких мультфильмов можно пересчитать по пальцам. Вот. И, как мы уже говорим, это попытка логически объяснить сказку, как это зародилось. Это очень интересно наблюдать. Поверьте мне, что вы не пожалеете о проведенном времени.
Да, если вы скучаете по старой доброй диснеевской анимации, то вам сюда действительно вечерком посмотреть и может даже немножко прослезиться в какие-то моменты.
Да, там в конце есть над чем прослезиться, я думаю.
Вообще, это один из таких хороших показателей для мультфильма, когда его можно смотреть и детям, и взрослым, и всем будет интересно, и каждый что-то для себя найдет. Здорово, что продолжают выходить интересные мультфильмы именно про новогодние, рождественские сюжеты. И пока у нас еще праздники не так сильно отдалились, можно выбраться на диван в какой-то из вечеров, да, и действительно посмотреть эту замечательную комедию. Ну и, может быть, что-то для себя тоже интересное в ней найти. Мы вам этого желаем. И надеемся, что вы всей семьей это сделаете. Ну что ж, спасибо, что были сегодня с нами, обсуждали мультфильм «Клаус», и в следующий раз будет еще что-то интересное. Следите за нашими анонсами. Спасибо, друзья. Дмитрий Логвинов, Ольга Хасит и Василий Дрожжин были сегодня с вами. До новых встреч в «Говорящем кино».
Пока-пока.
Каждый год перед Рождеством почта завалена письмами. Их все больше и больше. Приходят отовсюду. География рассылки расширяется, как мы и планировали. Новые дети, новые игрушки, новые города.
Hasta la vista, baby.